Итак, мы подходим к новой заповеди, которая у нас сегодня на очереди, заповедь 114. Знаете, есть несколько способов, как можно эти заповеди, даже согласно Рамбаму, если их перечислять, но можно их по-разному, что ли, компоновать, их порядок. В некоторых книгах я видел, берут, например, каждую недельную главу, и в ней отдельно разбирают заповеди «Асей», повелительные, и отдельно разбивают как бы два раздела таких: повелительные заповеди и запретительные. То есть в этом есть своя логика, конечно, чтобы их изучать таким образом, но я предпочитаю идти за тем, как написано в книге Хинух, именно потому что они идут подряд. Иногда запрет соседствует с разрешительной, с повелительной заповедью, перемежаются. Это ведь нам не важно, а нам важно зато некоторые связи между ними, которые происходят, ведь они идут здесь в Хинух и перечисляются по порядку того, как они были названы в Писании, в самой Торе. И частично могут дополнять друг друга, и когда мы их будем изучать рядом, мы будем это видеть. Скоро, кстати, по поводу жертв будем кое-что смотреть и увидим это. А сегодняшняя казнь, так, казнь, говорю, сегодняшняя заповедь – это запрет на то, чтобы казнить в субботу и даже делать судопроизводство, связанное с ней. Потому что может ведь оказаться, что это судопроизводство приведет к тому, что человека придется казнить. Давайте посмотрим по порядку, чтобы я не забегал вперед. Итак, у нас есть заповедь «Вэгхэль Моше», это наша глава, которую сейчас мы разбираем, и в ней всего одна заповедь есть, всего один запрет. Да интересно, как в некоторых главах Торы есть буквально десятки заповедей, а в этой главе только одна. А в следующей, кстати, главе Пкудей вообще ни одной заповеди не содержится. А в главе Ваякель у нас вот есть одна заповедь, которая написана «Лотевару эш бихол мушвой сейхим бьёй машабос». «Не разжигайте огня во всех местах, где вы живете», и в день субботний. И отсюда наши мудрецы делают такой вывод, что нельзя не только... Ну, мы знаем, что есть разные работы, которые нельзя совершать в субботу, и отдельно написано «не разжигать огонь», потом посмотрим, будет упомянуто, почему это отдельно написано. Но что мы отсюда видим? Что не должны даже судить того, кто... Ну, как бы за тот проступок, который, если его осудят, человека придется казнить. Даже не начинать этот суд в субботу и не продолжать его, если его начали до этого. Почему? Казалось бы, ну ведь то, что судьи сидят и обсуждают, это же ничего в этом нарушении субботы никакой нет. Они занимаются Торой, в конце концов. Это чудесное занятие. И какая, казалось бы, разница, что именно они обсуждают? Но нет. Поскольку они заняты именно судопроизводством, которое, если приведет их к какому-то решению, а ведь они обязаны в конце прийти к решению с помощью голосования, в конце концов они выводят какое-то однозначное решение. Человек виновен или не виновен. И если он виновен, его в соответствии вот с этими правилами, которые, если он нарушил соответствующие заповеди, нарушил субботу, еще что-то, убил кого-то и так далее, его положено казнить. Почему бы все-таки не делать это судопроизводство? Ну, а казнить на завтра, например? А нет, потому что у нас принято очень опасаться такого понятия, как «инуй один», как это перевести на русский, мучение человека, которого приговорили к смерти. Да, я знаю, что в мировой культуре существует целая такая отдельная тема, вот приговоренные к смерти, как они там живут в тюрьме, как, какие там происходят разные вещи, на эту сняты фильмы, книги и так далее. У нас это не положено. Если человека приговорили к казни, его нужно немедленно казнить, потому что иначе он живет вот с этим страшным, мучительным ожиданием своего конца. И с одной стороны, конечно, он рад каждой минуте, которую он получает отсрочку, а с другой стороны, он живет вот с этим ужасным, томительным ожиданием, что его казнят, и это считается мучением для человека. Тора не хочет, чтобы это было. Даже такой страшный преступник, ведь понимаете, кто, кого казнили реально, это очень мало было. буквально раз там в несколько десятков лет и даже реже казнили кого-то. Казнить обычно получалось того человека, который очень этого хочет. То есть его война против Всевышнего настолько сильна, что он готов отдать свою жизнь за это, готов, вот, чтобы его казнили, говорит, а вот я буду это делать, потому что ведь свидетели приходят и говорят ему, ты нарушаешь. Вот то-то и то-то, они должны очень грамотно его предупредить, когда-то мы с вами это уже обсуждали. Если свидетели сами малоученые, у них не получится предупредить человека так, чтобы он оказался виновным в результате. Ведь их потом спросят судья, вы его предупредили, вот вы рассказываете, что он делал это и это. А что вы ему сказали? Да, представим себе, там, я не знаю, человек заходит к чужой жене. Они ему говорят, не заходи к чужой жене. Это нельзя, ты сейчас собираешься нарушить запрет. Какой запрет? Они ему скажут, ты собираешься нарушить запрет, я не знаю, там, на там, какое-нибудь, они скажут слово, не то. Да, не то, которое на самом деле он нарушает. И это будет, тогда не будет засчитано это нарушение. Его нельзя казнить, потому что он скажет, что я не знал, что я нарушаю. Я думал, они сказали это, а я нарушаю что-то другое. Значит, не то. И так далее. Тем более в субботу там нужно быть грамотными. Приходишь, говорит, вот ты делаешь вот такую-то эту, и за это тебя накажут так-то. Тут целое нужно много знать. Человек может на самом деле просто сделать вид, что он их не слышит. По закону, это спор между мудрецами, но по закону, насколько я помню, который у нас принят, этого достаточно, чтобы его уже нельзя было казнить. Ну, человек делает что-то, он не слышит, он не обращает внимания. Он как бы плохо, конечно, сделал очень, но невозможно его казнить, если он не внял предупреждение. И это нужно в смысле, если он не услышал его. Не внял, это значит прекратил делать. Но если он не услышал предупреждение, значит, его нельзя казнить. А как ты докажешь, что он услышал предупреждение, если он не реагирует на него? Все, достаточно, чтобы человека не казнили. Поэтому казнили только того, который слышал то, что они сказали, и отвечал им на это. Я слышу, что вы говорите, я понял вас, и я все равно, невзирая на это, буду делать то, что я сейчас делаю. Да, это они должны повторить ему, и он отвечает им, если он вот так вот себя ведет, тогда казнь. Ну, то есть это очень теоретическое понятие на самом деле. Теперь, понятно, что такой человек, как бы это какой-то очень испорченный человек. И все-таки даже об этом испорченном человеке Тора переживает, чтобы он не испытывал ненужных мучений. То, что она предписала ему смертную казнь за этот грех, она видит, что так можно очистить его душу, это исправит то, что он сделал со своей душой. Я не знаю, исправит ли то, что он сделал с мирозданием, но как минимум его душу это исправит. А если он мучается в ожидании казни, это ничего не исправляет. Это просто лишние мучения, и поэтому Тора не хочет, чтобы он их получал. Соответственно, нам нельзя заниматься судопроизводством, связанным с такими нарушениями, потому что иначе пришлось бы исполнять. А исполнять в субботу, конечно, нельзя. Интересно, что тут написано «не разжигать огня», но нельзя, конечно, исполнять не любую казнь, не только те, которые связаны с разжиганием огня. Это называется сожжение, когда человеку клали в рот там раскаленный свинец, это сжигало его. Но и если его там приговаривали к удушению или к отсечению головы, или к сбрасыванию с высоты судебного здания, так или иначе, все эти вещи, конечно, это нарушение субботы. Так или иначе, казнить человека, да, называется телесный шама. Соответственно, это нельзя делать в субботу, и поэтому нельзя начинать и судопроизводство. Интересно, да, почему не понять бы то, что написано в Торе? По-простому, спрашивает Хинух. Написано, не разжигайте огня везде, где вы живете. Очень, по-моему, понятная фраза. Запрет на разжигание огня. Но беда в том, что в Торе это уже сказано, не совершай никакой работы. Нельзя делать никакую работу. Соответственно, огонь – это тоже часть этого. И поэтому, раз это упомянуто отдельно, значит, имеется в виду что-то новое. А именно то, что объясняется здесь. И так сказано в Михильте. Не разводите огня, имеется в виду, что не делайте никакую работу, и оно упомянуто особенно для того, чтобы запретить. Вот что она говорит, простите. А Мехильта говорит так. Вроде бы разжигание огня – это одна из работ, которые мы знаем, что их нельзя делать в субботу. Зачем же она написана отдельно? А она как бы вышла из общего правила, упомянута отдельно, чтобы нам сказать, что так же, как срейфа, само слово срейфа – это название одной из судебных казней, значит, так и все остальные казни тоже нельзя производить в субботу. А может быть, кто-то мог бы подумать, что это такая важная вещь, раз уже сошлось так, что после всех допросов, всех попыток спасти человека, а у нас в Торе даже специальная заповедь есть, чтобы суд пытался спасти подсудимого от приговора смертного, если все усилия суда не помогли, и все привело к тому, что его пришлось приговорить к казни, может быть, эту казнь настолько это важная вещь для его души и для всего, может быть, это нужно было сделать в субботу. Чтобы мы так не подумали, Тора специально это написала, чтобы нас научить не делать эту вещь в субботу. Вот, поэтому так это написано, и мы отсюда делаем вывод, что нельзя казнить, а как Хинух сказал выше, поэтому, соответственно, нельзя и производить само судебное заседание на эту тему. Интересно, он говорит, что помимо этого есть еще и способы истолковать этот стих. Да, например, в Геморе сказано, что разведение огня упомянуто отдельно для другой совсем причины, для того, чтобы разделить, чтобы мы поняли, что за каждую нарушенное отдельно работу в субботу человек получит отдельное наказание. То есть, если человек нарушил одновременно даже, понятно, что если он нарушил сейчас одно, а через 2 часа другое, понятно, что два наказания должны быть, но даже если он одновременно каким-то образом ухитрился нарушить сразу два запрета субботних, если это два разных запрета, то, что называется, авот мелахот, те, кто учили немножко, хотя бы знают это понятие, что есть такие 39 основных работ, основных типов работ, на которые разделено все, что запрещено в субботу. И те, которые подвиды, иногда, если два подвида одной и той же работы человек нарушил, в одно и то же время, что называется, вот той же самой ситуации, когда он забыл, что нельзя, например, нарушать субботу, или вот в этом пункте нельзя это делать, скажем, забыл, что это нарушение, или он забыл, что сегодня суббота, и одновременно нарушил два подвида какой-то работы, тогда он получит только одно наказание. Но если человек, позабывшийся, сделал, какое наказание там он должен принести искупительную жертву. А если это были два разных вида работ, нам вот это вот отдельно написанное упоминание про огонь учит нас, что в таком случае, даже если это была одна и та же ситуация, он все равно должен принести будет две жертвы. В Иерусалимском Талмуде сказано, что из другого слова выходит «Лотовару эш бихолм мошвотейхем» – именно вот там, где вы живете. И тут, конечно, в переводе это очень трудно понять, потому что в переводе мы говорим «во всех ваших жилищах, везде, где вы живете», а как отсюда видно, что нельзя на суде, нельзя делать как бы судебное заседание на эту тему. Только если мы посмотрим на оригинал, слово «мушвотейхем» – это то, буквально, где вы сидите. Слово «лашевет» – оно означает, как заселяться. Например, поселился Яков в земле Израиля, начинается глава Ваешев, и там имеется в виду уже поселиться на постоянное жительство, не на временное, которое называется лагур. Сегодня это используется в иврите просто лагур, где-то человек живет, говорят, он гар, он живет там-то. Ну, может быть, имеется в виду действительно, что он живет сейчас там, а может, переедет потом. А вот именно лашевет, лейтьяшев, это как бы вот поселиться, укорениться в каком-то месте. Но это же слово означает просто сидеть. И поэтому любое заседание называется ешива, как сегодня называется ешива, да, где учат Тора, называется тоже этим словом. Поэтому мушвотейхем это означает в тех местах, где вы, в частности, заседаете. Отсюда видно, что даже суды не могут заседать на эту тему, чтобы не делать смертный приговор и даже обсуждать его в субботу. Какие, говорит, у нас есть причины для установления этой заповеди? Чуть-чуть посмотрим, что из причин, по которым Тора дала эту заповедь, что мы можем здесь найти. Всевышний хотел почтить субботний день, да, чтобы была мануха, чтобы было отдохновение, не просто чтобы люди отдыхали, там на диване валяется и спит. А мануха это такое глубокое понятие, то есть и душа человека должна отдыхать. Он должен быть свободен от проблем, то, как наши мудрецы, например, говорят. В субботу человек должен представлять себе, что все уже как будто у него сделано. У каждого из нас есть какие-то дела, которые нужно срочно решить, есть какие-то места, которые надо пойти куда-то. Он обдумывает, что он будет говорить на такой-то встрече, да, он придумывает, что ему делать еще с этим и с этим. Полно всяких незавершенных дел, такая жизнь у нас. В субботу нужно приучить себя смотреть на все эти дела, как будто бы они уже завершены. То есть сейчас у меня никаких дел нет, ничего меня не беспокоит, я сижу и отдыхаю. И Тора хотела, чтобы это было даже у тех людей, которым мы, как сказали, ну, так сказать, самые тяжелые люди, самые такие нехорошие люди, которые вели войну против Всевышнего и добились того, чтобы их приговорили к смертной казни. И даже эти люди Всевышний считает, должны иметь право на в субботу, чтобы они были спокойно ее провели, не мучаясь мыслью, сейчас меня вот казнят или нет. Нет, он знает, что приговором его займутся позже, а сейчас у него есть целый день жить спокойно, без опасений. Как, например, он говорит, можно дать такой пример, как великий царь какой-нибудь, да, созывает своих подданных на пир. И он оставляет ворота открытым. Все приходят, даже те, кого он завтра уже там у него предписано, вот этого надо арестовать, судить там и так далее, несколько людей завтра казнят, может быть. Но сейчас он хочет, чтобы все пировали вместе, вся страна объединена. Так Всевышний, который хочет нам добра, он нас удостоил заповеди освящать субботу и почитать ее. Об этом писали уже в 33-й заповеди, мы с вами это учили. И для того, чтобы это действительно, день был почтен и благословен, и чтобы люди чувствовали славу этого дня, насколько это хороший день, он запретил нам вести эти суды в субботу. Теперь заповедь эта существовала только во время храма, ну, в смысле, что имеет применение только во время храма, потому что когда нет храма, невозможно в любом случае выносить смертные приговоры, и нечего обсуждать, нечего судить. А мы знаем с вами, что на определенном этапе мудрецы, когда увидели, что нет смысла казнить людей, потому что это не приносит уже того эффекта, который должно было бы приносить воспитательного, они просто-напросто покинули палату граненого камня, храме, где они заседали, великий Синедрион Иерусалимский. И если я правильно помню, с этого момента как этот Синедрион, так и все малые Синедрионы по всей стране потеряли право выносить смертные приговоры вообще. То есть они сами фактически отменили на практике применение смертной казни таким образом. Но пока храм есть, это возможно было бы делать. Но когда храма нет, это просто невозможно, поэтому не о чем говорить. Это касается, конечно, только мужчин, не рассказывайте никому. Это нетолерантно сегодня звучит, что судопроизводством у нас занимаются мужчины. И поэтому именно они должны остерегаться того, чтобы не, да, остерегаться вести такие судебные заседания в субботу. Если же они нарушили и провели такое заседание и приговорили кого-то к казни, они нарушили этот запрет. Наказание физического они не получат, потому что не было в этом действия никакого. Выполнять запрет будут какие-то, по идее, как правило, выполняют казнь свидетели. Если свидетели по какой-то причине не могут, то какие-то там исполнители судебные, да, там судебные приставы, то, что называется шотрим в Торе, которые должны выполнять, следить за выполнением распоряжений суда. Значит, они это будут делать. Но те, кто это сделали, тем более, если судьи сами это сделали, прямо вот приговорили, например, кого-то приговорили к сожжению и сожгли, то есть убили его этим свинцом. Если, опять же, над ними стояли свидетели, предупреждали их, что вы не имеете права так делать. Они сказали, вы нам будете говорить, мы тут сами важные люди, знаем, что делать, а вот все равно нам говорят, вы нарушаете субботу, написана заповедь, а нет, а вот мы все равно будем делать. И если они сделали, их предупреждали, были свидетели, значит, их самих потом придется казнить, причем даже более тяжелой казнью скила, которая предписана за нарушение субботы. Если они сделают это по ошибке, им придется принести грехоочистительную жертву. мы видим, что судьи, при всей своей величайшей важности в еврейском народе, они тоже подсудны. Они не могут делать все, что им вздумается, и своим величием всех остальных подавлять. Они должны тоже быть в рамках Торы, и ничего, ни шаг влево, вправо. Ну, по поводу этой заповеди, мне кажется, все. И на этом, я думаю, мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Счастливо.